Очень сложные у нас такие условия для проведения лекции. И жара у вас здесь такая крепкая, в отличие от нас, и шум ярмарки. И тем не менее, все-таки удивляюсь, что остаются еще христиане, которые хотят знать о страстях, хотят вести с ними борьбу, что называлось раньше аскетикой. Это слово нас пугает часто. Мы думаем, что аскетика – это что-то обязательно такое чрезвычайное, невероятное, для нас невыполнимое, для современных людей. Но оказывается, в давние времена в этой самой науке точно так же, как и сейчас, подбирали каждому свое, каждому по силам. Поэтому мы не должны с вами бояться этого слова. Оно несет нам только пользу. Но при том условии, если мы будем подходить ко всем нашим подвигам разумно, сознательно. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы рядом был какой-то опытный человек, который бы это все уже сам прошел. Это самый лучший вариант. Всегда в церкви были учителя, были наставники простого народа. Это было не только в монастырях, где особенно эта наука процветала, где во все века как бы рассадники православия были, благодаря которым вера и распространялась, и содержалась истина в плане догматическом и в плане нравственном. И даже в миру достаточно много было делателей аскетики, которые могли поделиться советом с менее опытными, могли наставить, настроить человека, повести его. В первую очередь это епископы и священники православной церкви. Но в последние времена, как нам об этом пишут святые последних времен, опытных наставников и делателей будет мало, найти их будет трудно. Вот многие сейчас об этом скорбят, все мы, наверное, на себе это все ощущаем, что иногда какой-то, на первый взгляд, пустяковый вопрос вызывает у нас огромные проблемы, и мы его не можем решить годами. И бывает так, что придем в одно место, спросим совет, нам дадут один ответ. Придем в другое место, спросим опять совет на нашу больную, злободневную проблему, нам дадут другой ответ. В третьем месте могут еще что-то сказать, и опять это может не совпасть с тем, что мы уже слышали. И вот так мы, как бывают овцы, овцы рассеянного стада, и не можем найти себе пастыря. Очень многие скорбят о том, что нет духовника, нет вот того живого наставника, который бы мог повести. Нам ведь надо, чтобы нас не вели, скорее всего. Мы можем признаться, что нам надо в действительности? Если бы нас надо было только за ручку взять и повести, тогда было бы еще неплохо. А нам в действительности что надо? Я хочу, чтобы вы включились в процесс. Что нам надо? Нам надо, чтобы нас на шею кто-то себе положил и понес. Правда? Да, вот если мы начнем честно себя проверять, если мы начнем хотя бы элементарную какую-то борьбу, первые попытки этой борьбы, то мы понимаем, до какой степени мы бессильны. В общем-то, при этом мы можем только лишь признать свою немощь. Как вообще осознать, что мы пленники, что мы рабы? Как вообще осознать, что мы больны смертельными болезнями, которые называют страстью? Для этого нужно их узнать. Примерно так, как мы можем жить многие годы на Земле, и не знать, что внутри может развиваться какая-то очень опасная или даже смертельная болезнь, до тех пор, пока нам где-то какие-то врачи об этом не скажут. Вот когда они скажут, тогда у нас впервые появляется забота, переживание и страх, а порой даже отчаяние. Вот так же и в духовном плане. Нам очень нужно, чтобы кто-то нам сказал, чем мы болеем и до какой степени эта болезнь опасна. Если мы когда-то впервые это услышим, то после этого у нас может наконец родиться желание к борьбе, желание к исправлению жизни. Когда мы начнем пытаться исправляться, что у нас после этого появляется? Знаете, кто-нибудь пытался? Страх, печаль, порой отчаяние. Почему? Да потому что мы ничего не можем. Потому что когда нам скажут, вот надо делать так, так и так, мы попытаемся и видим, что у нас ничего не получается. Вот это плохо или хорошо, когда так? Как вам кажется? Плохо? По-нашему, по-житейски, это плохо. Если я хочу что-то сделать, и у меня не получается, то мы чаще всего раздражаемся, злимся, находим виноватых, опускаем руки, впадаем в отчаяние. А в духовном плане, если у человека есть вера, то такой человек, приступив к борьбе, и видя, что у него ничего абсолютно не получается, вот что должен сделать такой человек? Ему кто нужен после этого? Спаситель. Спаситель. Господь Иисус Христос. И вот святитель Игнатий неоднократно повторяет вот эту мысль. Мы должны вознуждаться во Христе. Вознуждаться. Вот когда у нас появится вот эта настоящая искренняя нужда, тогда мы начинаем искренне призывать Спасителя. А если мы не умеем призывать Спасителя на помощь, то нам он и не нужен. А когда он нам бывает не нужен? Когда мы не понимаем своих бед. Правильно? Тогда скажите, если мы с вами понимаем свои беды, если мы знаем, кто Спаситель наш, Господь Иисус Христос, почему мы тогда молиться не любим? Опять в точку? Или все любят молиться? Давайте честно признаемся, как тяжело выполнять вечерние правила. Как порой мы устали, сил уже никаких нет, спать хочется. А надо читать вечерние правила. А как утром мы торопимся, спешим, надо бы помолиться Богу, а мы с вами на ходу, бегом-бегом, и когда мы берем молитвослов, о чем мы думаем при этом? Как мы уже стоим в очереди, как мы там приходим на работу, или как отводим детей в садик и так далее. Вообще еще кашу бывает не сварили, а еще надо в холодильник убрать, не забыть, чтобы там не прокисло. Вот бес нам будет помогать всеми житейскими проблемами, напоминая их, будет помогать, в смысле, в отрицательном смысле, отвлекать нас от молитвы. И мы в этот момент расстраиваемся, разводим руки, говорим, что делать? Я вообще рассеянный, невнимательный, молитва у меня совершенно не получается, и готовы все бросить. По какой причине так? Причина все та же самая. Нам Спаситель не нужен. Возвращаемся обратно. Почему нам Спаситель не нужен? Потому что мы не понимаем, что мы в рабстве, что мы в плену, что мы в погибели, что мы в смерти находимся. Мы же этого не понимаем. Нам зачем тогда Спаситель? Я не ошибаюсь? Так говорится в Евангелии. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И здоровые во врачи не нуждаются. Правда, да? Вот только тогда, когда мы не знаем своих болезней, то есть считаем себя здоровыми, вот только тогда мы молиться не можем. Именно по этой причине молитва холодная, сухая, надоедливая, и мы не хотим вообще это делать. Наш ум привык заниматься разнообразными мыслями о земном, о делах, о проблемах. Туда-сюда, по всему миру носиться под руководством бесов, но никогда ум не может остановиться на своем состоянии, на понимании своей погибели и на прошении к Богу. Потому что мы не понимаем своего состояния. Вот аскетика как раз нас учит первому делу, которое нам больше всех с вами нужно, это понимание своего состояния. Правильное объективное осознание себя как грешника, как больного, зараженного смертельными болезнями. Страсть – это смертельная болезнь души. Если мы с вами еще узнаем перечень смертных грехов, в которых мы с вами все жили в прежние годы, и, к горькому сожалению, многие из этих грехов не считаем смертными грехами, и, став христианами, до сих пор, бывает, не знаем, чем мы грешили смертно в прошлой жизни, и, что самое ужасное, бывает, повторяем эти смертные грехи. Если мы повторяем смертные грехи, и при этом не понимаем этого, при этом думаем считать себя христианами, думаем ходить в храм, думаем как-то исцеляться, исправлять свою жизнь, то мы не можем достичь ничего. По какой причине? По той причине, что в одном сосуде огонь и вода не живут. Вот если вода грязи вот этого болота наших страстей в нашем сердце, страсти и смертные грехи с ними вместе, то не может благодать прийти в такое сердце. И все наши с вами попытки что-либо изменить в жизни остаются безуспешны, потому что мы сами препятствуем Богу прийти и помогать нам. Посмотрите, вот как все просто для врага нашего, для сатаны. Вот ему очень просто вот так с нами водить нас, путать в трех соснах, так, чтобы мы с вами и не понимали вообще, а где к Богу-то, как прилепиться? Ведь без Божьей помощи же ничего невозможно, правильно? Как Господь говорит по этому поводу, помните? Без меня не можете ничего доброго творить. Так вот у нас потому ничего и не получается, что мы это делаем без Бога. А почему, опять же, без Бога это делаем? Потому что зовем Бога холодно, вяло, не понимая смысла молитв, которые мы произносим. Потому что нам не нужен он как спаситель. А почему он нам таким не нужен? Потому что мы себя рабами, пленниками и погибшими, находящимися в рабстве, не осознаем. И вот как нам увидеть это свое рабство? Вот первое, с чего начинается аскетика, вот как раз с этого, чтобы разглядеть свое состояние, очень подробно и внимательно его изучить. Вот сегодня мы с вами попытаемся рассмотреть самую первую из всех восьми страстей. Она называется чревоугодие. Она, в общем, самая легкая из всех восьми. И борьба с ней самая легкая, самая простая. И начинать надо с нее, именно с этой страсти. А мы с вами многие годы, уже считаясь христианами, мы с вами не очень хорошо понимаем, в чем эта страсть проявляется, и, конечно, не знаем, как с ней бороться. Поэтому самое начало, самый первый шаг аскетики – это борьба с первой страстью чревоугодием, у нас затруднительно. Или, пытаясь вести борьбу, мы делаем такие ошибки, из-за которых запутываемся сами и падаем. Почему мы ошибаемся? Опять вернемся к самому началу. Опытных наставников, руководителей близко не находим рядом. Когда беремся читать творение святых отцов, что с нами бывает? Кто-нибудь пробовал читать творение святых отцов? Узнаете, что это за книга? «Добротолюбие», второй том. Кто-нибудь держал ее в руках, открывал? Во втором томе «Добротолюбие» сразу четыре святых отца. Это в переводе «Святители Феофана Затворника». Самый распространенный вариант, который у нас на ярмарке, тут, наверное, в 20 местах продается. Во втором томе четыре святых отца показывают нам все восемь страстей с их примерами. Это преподобный Ефрем Сирин, святой Иоанн Лествичник, преподобный Нил Синайский и святой Иоанн Кассиан Римлянин. Удивительно то, что если мы откроем эту книгу, мы обнаружим, что все восемь страстей названы одинаково. Примеры грехов по каждой страсти примерно одинаковы. С небольшой разницей, с небольшими какими-то особенностями изложения того или иного проявления вот этой самой страсти. Но вы увидите, что это действительно одна наука. Причем эти святые отцы жили в разных странах и в разное время. Некоторые из них никогда не виделись, не встречались, трудов один другого не читали. И тем не менее, они все пишут одинаково. То есть мы можем доверять этой книге. Если мы возьмем вот эту книгу без подготовки, будем ее читать, то мы сразу наткнемся на то, что значительная часть примеров, приведенных в каждой страсти, касаются, догадываетесь, кого? Не нас с вами, мирян, а монахов. Подвижников и немалых подвижников, а великих подвижников. Можно по такой книге научиться аскетике сразу? Сложно. Опасность для нас с вами заключается в том, что мы по неопытности своей еще не умеем разделять, что наше, что не наше. Что касается нас, мирян, что касается монахов. Что касается нас, новоначальных, а что касается вот опытных, которых немного. И когда мы будем брать эти примеры и применять их в жизни, то мы можем наткнуться на очень серьезные искушения. Потому что отцы церкви, они запрещали новоначальным применять такие же подвиги, которые применяли опытные отцы. Согласны с этим? В любой профессии так, в любом деле так. Пока человек не приобретет серьезный навык, он не может делать то, что делают другие опытные люди. Давайте простой пример. Автомобиль водить, сразу человека посадить за руль машины, в городе сразу посадить на какого-нибудь перекрестке, на широкой дороге с многополосным движением и сказать ему: поехали. Ну, неминуемо авария будет, да ведь? Если он поедет. Или он испугается, человек, и выбежит из машины. Или он, если поедет такой смелый, то он обязательно что-нибудь натворит. Вот так и в духовной жизни. Самые смелые, которые берутся сразу за творение святых отцов и сразу все начинают применять, попадают в беды. А самые нерешительные прочитают вот эти самые примеры, вот эти рекомендации, впадают в отчаяние и бросают все. Для примера хотите приведу, что там говорится о том, как надо, например, кушать. Вот мы же о чревоугодии собираемся говорить, у нас вступление несколько такое затянувшееся. Вот они говорят так, что тот, кто не может питаться 2-3 раза, за какой период, знаете? В неделю. Кто не может 2-3 раза в неделю питаться, пускай, говорят, питается один раз в день.
Ну вот как это нам применять? Ну как это? Ну в какой степени это возможно для нас, немощных современных людей, искалеченных, больными родившимися, надорванных, при такой вот экологии, при таких вот продуктах питания, от которых мы все страдаем? Да еще и при нашей уже, скажем, при нашем немолодом возрасте, ну разве это мыслимо? Если дерзнуть вот так делать, то неминуемо будет два опять варианта. Первый вариант — человек надорвет свое здоровье и больше никогда уже не будет поститься, отобьет у него желание от всех подвигов христианских. И второй вариант, если человек дерзко, имея крепкое здоровье, возьмется за такой способ аскетики, в какое состояние он может впасть? Самодовольство. Самодовольство, превозношение над окружающими, которые вот ленивые сидят, вот как я, не могут так поститься. А это все приводит к самой страшной болезни, она как называется, знаете? Прелесть. И по этой причине святитель Игнатий Брянчанинов, труды которого мы сейчас должны изучать, потому что это труды одного из последних отцов вместе со святителем Феофаном Затворником, по которым нам еще как-то можно понять с вами. По трудам древних отцов, то есть вот если взять напрямую читать «Добротолюбие», ну крайне сложно. Крайне сложно понять и выбрать там то, что касается нас. По трудам святителя Игнатия немножко проще, немножко ближе к нам. Он более снисходителен. Он сам имел немощное тело, почти как у нас. И поэтому он нам оставил такой путь спасения, который для нас более пригоден, щадящий, назовем его, щадящий, очень лояльный такой путь спасения, в том числе способ постов. И вот даже святитель Игнатий говорит такие слова. Тот из христиан, кто не может питаться один раз в день, то есть все-таки это, говорит, лучший вариант, лучший способ, тогда пусть питается два раза. Вот видите, даже это для нас сегодня неприемлемо. Ну, некоторые дерзают так делать, но это долго не проходит так бесследно. Почему так говорит святитель Игнатий, догадаетесь? Он монах. Скорее всего, он к кому обращается? К таким же, как он, к монахам. И в монастырях традиция заведена и по сей день питаться два раза в день. Это обед и ужин. Для нас, мирян, это подходит? Но если мы дерзнем так делать, самые крепкие здоровьем, как я уже говорил, если они выдержат это телесно, то они могут впасть в самодовольство, превозношение и прелесть. А если мы будем питаться, например, 4 раза в день, то мы будем сомневаться, ну как так? Вот древние отцы говорили, можно и не каждый день питаться, но если уж не может, то один раз в день хотя бы. Последние отцы сказали, хотя бы 2 раза в день, а мы говорим, не выдерживаем этого. Нагрузка у всех очень большая, здоровье никчемное, проблем очень много, опыта никакого нет. Причем у нас даже с вами нет, самое главное, и покаяния. Пост без покаяния запрещен. Вот оказывается, вот это главнейшее правило, которое мы тоже с вами должны знать. Если мы с вами собираемся держать посты, ну не понимаем вообще, что это такое покаяние, которое прежде обретается в его первоначальных проявлениях, то тогда и пост нам в добро не пойдет. Пост нам пойдет опять в самодовольство и в превозношение. Пост без покаяния невозможен. Вот одно из правил. Итак, вот видите, мы с вами приходим к тому, что вот эту науку, аскетику, все-таки надо изучать. И те же самые древние отцы, они говорили так, что вот эти подвиги поста должны подбираться каждому индивидуально. Вот мы этим правилом можем пользоваться, как вы думаете? Это правило общее для всех времен, правда ведь? Вот что тогда в древности они каждому индивидуально подбирали по его состоянию здоровья и по его опыту пост, режим поста. Ну, точно так же и сейчас. Любого из нас если взять, надо посмотреть, кто как живет, у кого сколько было операций, какое состояние, какие хронические болезни, и так и подбирать ему пост. И тогда такой человек не надорвет свое здоровье, такой человек будет для своей духовной пользы соблюдать вот этот самый пост, лояльный. По принципу, который нам оставил святитель Игнатий. Значит, если древние отцы не запрещали подбирать каждому по силам подвиги духовные и телесные, то значит мы этим можем пользоваться вполне. Потому что главное в посте это что? Как вы знаете? Вспомним слова Господа. Не человек для поста, а как? пост для человека, да. То есть мы должны иметь такой пост, который будет приносить нам духовную пользу. Если мы будем иметь другой пост, который будет приносить нам вред, то мы зря это делаем. Мы в погибель только себя ведем, думая, что находимся уже почти у самой двери спасения. Вот насколько важно с вами разбираться в этих вопросах. Но давайте теперь, наконец, перейдем к более подробному рассмотрению вот этой самой страсти чревоугодия. Вообще, два направления в этой страсти можно нам с вами рассмотреть. Первое – это ублажение собственно чрева своего. И второе – под чревом, если понимать, все тело человека, самого человека по нашей плотской природе. И вот чревоугодие – это как ублажение себе в телесном смысле и отдельное еще ублажение своего чрева. Ублажение чрева бывает трех видов, как говорит преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Это тогда, когда человек ест без меры. У нас с вами объедается такое слово «есть» и немножко в другом выражении, в другом звучании «обжирается». Прямо не будем стыдиться, скажем так, потому что иногда это бывает похоже на то, как делают животные. Они не едят, они жрут. Для животных это норма, нормально. Но когда человек доходит до такого состояния, это погибель. То есть переедание, объедание. Второй вариант ублажения своего чрева – это когда мы любим приятности, сладости, вкусности и привязываемся к ним. И третий вариант – это тогда, когда мы в промежутке между приемами пищи не можем терпеть и продолжаем закусывать, хватать куски, как говорят. Вот в трех этих вариантах сатана легко может нас уловить на этой самой страсти в плане ублажения своего чрева, именно желудка. Но еще, как мы сказали, есть поблажки вообще своему телу, своей телесной природе. Вот давайте мы сначала это рассмотрим, а потом вернемся к тем трем разновидностям. Что за поблажки своему телу? К сожалению, мы должны признать, что у нас есть неправильная любовь к своему телу. Мы очень беспокоимся за себя. Мы же говорим «я». «Я» и показываем на тело, правда? Чуть что случилось, мы «ох, ах». И сразу давай предпринимать немедленные меры. Мы очень дорожим своим телом. Мы очень его любим по той причине, что отождествляем его с собой. А в действительности мы, как бы правильно должны были сказать, «я» — это что? Это мое тело? Личность в чем сосредоточена в человеке? В душе. И высшая сила души — это дух. Так вот, в духе человеческом заключил Бог-творец образ свой. Человек сотворен по образу Божьему. Согласны ведь все, да? И вот образ Божий в нас заключен в духе нашем. И вот здесь именно в духе нашем личность-то и сосредоточена. Вот этой личности нам дано наше тело. То есть у меня есть мое тело. Хорошая формулировка. Легко принять вот такой подход? Мы же все время по-другому делали. Мы говорим, вот я, не мое тело, а у меня, я говорю. Вот я болею. Или я же так не говорю, у меня заболело мое тело. Странно будет, да? Почему у нас такая ассоциация со своим телом, что это я и есть? По какой причине мы так любим свое тело? По какой причине мы его так лелеем, халим, так за него беспокоимся? Если мы узнаем причину, то после этого мы сможем относиться более правильно. Причина знаете в чем? Ну, во-первых, это составная часть меня, да? Ведь Бог сотворил человека как дух, душу и тело. Это составная часть человека. Во-вторых, она очень сильно повредилась вместе с духом. В какой момент? Когда повредился человек? В момент первородного греха. Мы хорошо знаем этот момент, вот эту историю повреждения первородным грехом. Чаще всего нет. Это удивляет. Это просто даже по временам поражает, что мы с вами, христиане православные, и не знаем, когда мы повредились, чем мы повредились и насколько мы повредились. Вот если мы с вами глубоко изучили вот этот самый первородный грех, его значение, как он повлиял убийственно на нас, тогда бы мы с вами более правильно научились относиться и к телу, и к душе. У нас бы родилось вот это сострадание к себе, как к существам погибшим, падшим. Мы бы с вами начали искать способы, как выйти из этого самого рабства и плена. Но Но когда мы точно не знаем, что произошло в момент грехопадения, как убийственно разрушил человека первородный грех, мы и не беспокоимся об этом. Вот сейчас кто-нибудь может сходу назвать в себе признаки действия первородного греха? В себе. Как первородный грех нам передается? В чем он в нас проявляется? Ну, хотя бы что-нибудь назовите. Нет, давайте в целом говорить. Вот, например, мы болеем. Это последствия первородного греха? До первородного греха люди не болели. Согласны? Так. Смерть, телесная смерть, всем придется умереть. Согласны? Но никто же на земле вечно не живет. Смерть человека – это последствия первородного греха? Последствия. Потому что Адам и Ева в раю после сотворения были бессмертны. Давайте еще посмотрим. Вот мы сейчас жару с вами испытываем, как тяжело. Адам в раю испытывал мучения от жары? Нет. Адам в раю испытывал мучения от жажды, от голода? Нет. А если Адам захотел бы по воде пройти в раю, он бы прошел? Прошел. А если бы он подошел к огню, чтобы посмотреть, что это за творение, Божий огонь, огонь бы попалил его? Вот видите, какие удивительные, сказочные буквально для нас такие вещи мы слышим. Итак, оказывается, в раю даже не надо было трудиться до пота. А почему там не надо было трудиться, знаете? Физический труд там требовался в раю? Нет. Потому что там потрудился кто до Адама? Сам Творец. Но если Творец потрудился, что еще может там улучшить? Ну что можно там еще добавить, когда сам Творец устроил этот великолепный сад для того, чтобы Адам там пребывал для чего? Как вы думаете, для чего там Адам пребывал? Цель его существования какая в раю? Как погромче говорите? Обожение. Обожение. Не просто общение с Богом. Вот мы с вами пришли, пообщались и ушли бесполезно, скажем. Ну и что, что мы пообщались? Мы же должны пообщаться и уйти с пользой, правда? Вот так и Адам с Богом в раю имел возможность прямого общения. Как это происходило, нам не понять. Но, по крайней мере, мы видим в Священном Писании на первых страницах Библии, как Бог говорит с Адамом. Так? Адам отвечает Богу. Мы также с вами видим, как Ева общается со змеем. То есть, значит, общение с духами было в раю возможно, и даже общение с Богом тоже было возможно в раю. Но цель этого общения какая была? Постижение Бога, познание Бога, изучение Бога, больше и больше обретение божественной благодати, вплоть до состояния максимального, сколько мог бы принять человек. Еще раз, как это слово называется? Вы его знаете, запомните. Вплоть до состояния максимального совершенства, которое называется обожение. Это не значит, что Адам должен был стать таким же точно вторым Богом, как и Творец. Нет ведь, правда? Один Бог бесконечный, вечный, никто с ним не может сравниться. Он один несотворенный. Адам – сотворенное существо, поэтому все сотворенное ограничено. Адам каким Богом мог стать? Обожиться по благодати. Максимально, сколько могла человеческая природа вместить, он мог эту благодать принять от Творца и достичь максимального совершенства. Вот предназначение первого человека. И вот в этом состоянии, когда Адам в мире с Богом, а что значит в мире с Богом? Слушается Бога. Исполняет заповедь Божию, так? Заповедь, помните, какая была дана? Со всех деревьев кушать разрешалось плоды, кроме вот этого одного, древа познания добра и зла. Вот с него нельзя было вкушать. А если бы вкусили, как Господь предупредил, что тогда будет? Смерть. Вот теперь давайте ответим на самый главный вопрос. Какая это смерть? Вот пока слушались, в мире и были с Богом, благодать имели, дары имели от Бога как начаток добродетелей, имели настоящую свободу, по которой захотели, слушали Бога, захотели послушать змея, змея послушали. Настоящая свобода была, правда ведь? Бог не привязал человека к себе. Если бы свобода была не настоящей в первом человеке, тогда бы Адам или Ева захотели бы змея послушаться, а Господь взял бы, запретил. Ну, помешался как-нибудь, вот вмешался бы туда, в этот процесс, и не произошло бы грехопадения. Но нет. Господь так не делает, чтобы давать какой-то дар, а потом его отбирать. Поэтому первые люди реально получили великий, драгоценный дар свободы от Творца, в котором образ и подобие самому Творцу. И так первые люди реально пользовались свободой до тех пор, пока были в мире с Богом. И вплоть до состояния обожения все это могло развиваться. Итак, это состояние мира с Богом, при котором благодать действует на первого человека, оно дает определенное состояние и телу человека, не только духу человеческому и душе, но и телу человека. Еще раз повторим, в теле человека какие были свойства? В раю безболезненность, бессмертие. Ни огонь, ни вода, никакие стихии не могли ему повредить. Никакие животные не могли причинить ему зло, не было необходимости в труде, и так называемые непорочные страсти, то есть страдания никакие, не были свойственны первому человеку. Ни голод, ни жажда, ни холод, ни страдания, ни страх смерти, ничего. И вот это нормальное состояние тела, в котором Бог сотворил первого человека. Мы с вами к чему так долго разбираем? К тому, чтобы мы с вами поняли, почему мы тело свое так любим. Почему мы к нему так привязаны? Далее случилась трагедия. По научению змея сначала Ева, а потом и Адам нарушили заповедь. Нарушение заповеди – это преслушание Богу, да? Было послушание, был мир с Богом. Теперь нарушили заповедь. В какое состояние перешли по отношению к Богу? Вражды. Страшно слышать эти слова? Наверное, не страшно. А знаете почему? Потому что мы говорим про Адама. А давайте эти слова применим к себе. Мы с вами потомки Адама. В нас печать первородного греха, печать вечной смерти найдется, если мы сейчас поищем ее? Сейчас поищем. Поищем, может быть, найдем. Если Адам впал в состояние вражды с Богом, и вот эти признаки вражды с Богом мы сейчас будем называть, и обнаружим их в себе тоже, то мы в каком отношении сейчас с вами к Богу тогда? Тоже в состоянии вражды. Неприятно это слышать? Ну какой безумный человек будет враждовать с Богом? Ну скажите мне. Это же надо абсолютно не верить тогда в Бога. Надо же абсолютно презирать Творца тогда, если враждовать. С кем мы в жизни можем воевать, враждовать? Ну с тем, кто не сильнее нас. С сильным мы будем враждовать? Ну, наверное, подумаем, что зачем мне это, я приобрету себе много-много проблем. Пойду лучше примирюсь, или не буду, по крайней мере, нарываться. Ну а с Богом-то как враждовать? Творец, источник жизни, создатель, податель всех благ, судья. Если мы враждуем с Богом, то как мы собираемся с вами идти на суд Божий? Ведь умирать-то все равно придется. Почему же мы не боимся с Богом враждовать? Опять святитель Игнатий говорит нам такие слова, обличает нас. А потому, что мы умирать не собираемся. Если бы мы с вами задумывались о своей кончине, понимали бы, что умирать все равно придется, а после смерти любой верующий человек знает, что бывает суд, мы бы тогда убоялись. Вся проблема в том, что мы не задумываемся о своей кончине. Мы не верим в то, что мы будем умирать. Мы не верим вообще, мы не понимаем этого. Ну, согласны или нет? Вот с утра соскочили, первым делом встали, и сразу у нас суета, проблемы. Мы подумали о том, что этот день может последний оказаться. Да когда думать-то? Бежать же надо. Бежать надо. Правила прочитали на бегу. Дальше схватили что-то, съели. Куда-то что-то убрали, соскочили, собрались, побежали в транспорте. В очередях толкаемся, на работу прибежали, там опять суета. С работы опять торопимся, как бы детей из садика забрать, урок и потом с ними сделать, дома постирать, в магазин забежать. Вечером, когда мы уже устали, когда уже наше состояние немощи, мы разбиты, самый момент подумать о смерти. Но мы же немощны уже, вот немощны, сил нет. Пора бы подумать о смерти за день хоть раз. Мы это делаем? Опять не делаем. Почему? Потому что себя жалко. Вот это самолюбие, оно помрачает наш ум. Мы не понимаем вообще жизни, смысла жизни, ограниченность срока жизни. Мы не понимаем значения смерти для нас. Мы вообще, ну, как бы на словах-то мы верим, что будет суд, но реально к нему совершенно не готовимся. И вот причина вся в том, что при грехопадении ум наш помрачился. Ум наш был здравым тогда, когда он был в благодати, когда он был просвещен благодатью Духа Святого. Вот тогда ум в здравии был, он понимал и соображал все как надо. А когда нарушили заповедь Господню, благодать отступила, из состояния вечной жизни перешли в состояние вечной смерти. Сатана впрыснул свой яд в человека, и в этом яде гордости семя всех страстей, которые помрачают ум. В результате свобода наша нарушена вот этим первородным грехом. Мы были свободны, Адам мог поступить и так, а после грехопадения у нас полная свобода сохраняется или нет? Рабство начинается. Начинается реальное рабство. Почему? Потому что после грехопадения, если мы даже не хотим грешить, мы не можем не грешить. Вот трагедия. Вот наша с вами трагедия. И с самого начала Адам и Ева нам все это доказывают. Вы согласны с этим или нет? В Священном Писании не помните, что с ними произошло? Как только они согрешили, ну, во-первых, сразу в них страсти появились. В первородном грехе семя всех страстей. Первая какая страсть в них проявилась? Похоть. Если Бог даст сил, завтра мы будем разбирать. Блудную страсть самая сложная по объяснению из всех страстей. И очень сложно рассказывать и объяснять, потому что все мы живые люди, нам очень тяжело это вообще и говорить, и слушать, чтобы не соблазняться. Шили себе смоковничное опоясание, первое. Второе, когда они услышали голос Бога в раю, что они сделали? Ну скажите, можно от Бога спрятаться куда-нибудь? Когда они спрятались, подобно глупым детям, что с ними, значит, произошло? Помрачение ума. Помрачение ума. И вот это самое помрачение ума, как следствие первородного греха, оно немедленно в них проявилось. Нам и доказывать тут, собственно говоря, больше нечего. И мы все рождаемся в этом состоянии. И вот этот самый помраченный наш ум начинает любить собственное тело, которое дано нам, чтобы служить нам. Наподобие как ишак, который должен довести нас до куда? До Царства Небесного. Надо, чтобы ишак вот этот нас довез. А мы с вами начинаем служить этому ишаку. Он на нас садится, и мы его везем. И туда, куда он нам командует. Не мы уже ему шпоры в бока даем, а он нам копытами легает и гонит нас туда, куда ему надо, телу нашему. Видите, как все перевернулось? Почему первоначально тело было увлечено тоже к Богу и было чистым, святым и непорочным? Потому что дух человека был просвещен благодатью Духа Святого, дух просвещал душу и тоже увлекал ее к Богу, а душа, оживотворенная благодатью Духа, она оживотворяла и тело, которое ниже всех. И тело даже было и то направлено к Богу. Даже, видите, и вода не топила, и огонь не жег, и прочее. И болезни, и смерти не было. А как только произошло грехопадение, так благодать Духа Святого отступает, и тело начинает нас притягивать к земле. Тело как бы тянет за собой душу, душа помрачает ум. Дух наш тоже помрачается. В результате, вместо того, чтобы тело служило нам, мы начинаем служить телу. И вот тело занимает при помрачении ума главную роль в нашей жизни. Оно у нас самое главное теперь. Мы его поэтому так любим, потому что тело – это я. Мы все перепутали. Давайте сравним. Если вот взять нас, и есть у нас одежда, которую мы с вами одеваем. Что дороже, тело наше или одежда, которую мы одели? Ну, конечно, тело, правда? Одежду можно и сменить. И тем не менее, мы эту одежду носим, потому что она прикрывает наше тело, защищает его от ветра, от холода, от дождя и так далее. То есть мы не относимся к одежде вообще безразлично. Если одежда порвется, мы ее поремонтируем, правда? Если она испачкается, мы ее постираем. Вот подобное отношение должно быть к нашему телу. Но не так, как к самому ценному и самому главному. Тело – это одежда у души, одежда у меня как у личности, видите как. Вот при таком отношении все будет правильно. А почему мы его так сильно любим? Вследствие грехопадения, вследствие первородного греха. Ум наш помрачился до такой степени, что мы начали считать тело главным своим. И только о теле и заботиться, и к этому только и стремиться. Вот причина. Находясь вот в этом состоянии, мы совершаем совершенно неправильные поступки. Мы тело очень любим, очень лелеем, очень хорим, много очень делаем для заботы о теле, и всякие приятности, которые для тела нам хороши, мы всегда их ищем, всегда их добиваемся и к ним стремимся. После этого, как только вот так скажешь, люди начинают возражать. Что теперь нам? О теле и заботиться нельзя? Почему? Нужно, мы же говорили, об одежде нужно заботиться, но это не является самоцелью. Это не является главнейшим занятием в нашей жизни. О теле также нужно заботиться, как и об одежде, например. Например, лечиться что ли нельзя? Сразу люди говорят, лечиться можно? Можно у врачей лечиться. Церковь благословляет нам лечение. Лечение в официальной медицине допустимо для нас и возможно. Где только лечиться нельзя? У кого? У колдунов, у экстрасенсов, у знахарей. Почему нельзя у них лечиться? Потому что они лечат чем? Силою бесовской. Ну что же мы к бесам, если пойдем за помощью, мы же Бога совсем оскорбим. Мы же впадем в смертные грехи при этом. Кто-то говорит, ну что теперь, в баню сходить нельзя, попариться, в бассейне поплавать, съездить на юг, позагорать, в море искупаться. Можно это делать православным крестьянам? Да можно. Принципиального запрета нет. Нет никакой такой заповеди, которая бы запрещала нам купаться в море. Ну правда или нет? Ну нет такой заповеди. Если на пляже все выглядят одинаково, примерно в одном и том же виде, и приехали туда для поддержания здоровья, например, по рекомендации врачей, ну, пускай себе лежат на песке, загорают, пускай купаются, но при этом не надо вертеть глазами направо-налево, нам надо понимать, для чего мы приехали, чтобы не погибнуть там, не погрешить, а приобрести себе пользу. В баню можно ходить и париться, там и в сауну ходить? Ну тоже можно, точно так же. Почему я так уверенно говорю? Апостол Павел говорит так, все мне возможно, но, дальше помните как, но ничего не должно обладать мною. То есть там все можно, оказывается, смотрите. Все можно, только обладать мною это ничего не должно. Я могу этим всем пользоваться для целесообразности, для пользы, например, для поддержания здоровья. Итак, когда мы говорим о неправильном отношении к своей плоти, то говорим именно о перекосах, о чрезмерной любви к этой самой плоти, о чрезмерной заботе, об увлечении ее прихотями, похотями, ее желаниями. То есть мы не должны служить своему телу. Вот где особенность. Границу провели теперь, да? Теперь понятно? Мы все можем делать, то, что не является прямым грехом, но при этом это не должно превращаться в наслаждение. Это не должно превращаться в удовольствие, в поиск какого-то себе особого комфорта или особого впечатления и счастья от того, что мы это имеем право делать. Точно так же, теперь уже переходим непосредственно к чреву, к самому чреву, к нашему дорогому. Точно так же, апостола Павла опять вспоминаем, пища не приближает к Богу и... не удаляет от Бога. Смотрите, как опять необычно. То есть не в пище дело-то. И Господь как говорит? Не оскверняет человека то, что входит в уста. Что же оскверняет-то нас? То, что из сердца нашего исходит. Вот страсти. Потому что сердце – источник всех страстей. Там хранятся страсти. И наша естественная потребность в пище и в питье – этими страстями извращается в нас, превращается в грехи. Когда страсти появились в человеке, еще раз напомню, с момента первородного греха. Первоначально Бог вложил в человека добродетели, начатки добродетели, причем добродетели, которые еще не достигали совершенства максимального своего развития, но начатки добродетелей в первых людях были. Это подобие Богу. После того, как перестали слушаться Бога и послушались змея, благодать отступила, сатана гордостью своей, гордостью убивает первого человека, сначала дух, потом душу и тело, и всевает семена всех страстей. Некоторые из них сразу начинают проявляться в первом человеке. Итак, вот эти самые страсти, вот она, опасность. Грехом не является то, что мы должны кушать, что мы должны пить. Вот эта жажда, вот этот самый голод, это грехом не является для нас. Необходимость употребления пищи, необходимость употребления воды, все это не является никаким грехом. Это называется естественными потребностями тела. Но вот такие страдания, которые связаны с чревом, как, например, голод, жажда и прочее, это называли святые отцы непорочные страсти. То есть это не греховные страдания. Есть греховные страсти, разделяем сейчас, а есть вот эти непорочные страсти, страдания. Они всем нам свойственны после первородного греха, абсолютно всем. И мы их должны нести с терпением. И даже и святые это несли также на себе. Они говорили о том, что простительные грехи самой легкой форме, и то их не оставляли. Вот даже как. Они не грешили тяжкими грубыми грехами, подобно нам, но в простительных формах вот эти самые грехи им были все равно свойственны для того, чтобы они более удобно удерживали в себе покаяние. Так действовала особенно благодать. Так, чтобы им было естественно дальше находиться в покаянии. Итак, давайте посмотрим, что же такое чрево наше, которое хочет пресыщаться. Первый вариант у проявления этой страсти или служения нашему чреву – это желание есть как можно больше. Есть определенная норма, которая нам необходима для поддержания жизни. Мы с вами знаем пример эту норму? Или мы едим вот так, как придется? А как определить норму тогда, спрошу? Вот если скажете, как норму определить, тогда я соглашусь, что мы знаем, как по норме питаться, как не по норме. Уже сложновато, правда ведь, да? А мы вначале с вами сказали это. Определяется практическим путем. В соответствии с возрастом, состоянием здоровья, с социальным положением, семейным положением. Все это надо посмотреть. Все-таки сколько нужно человеку питаться для того, чтобы ему не расширять свое чрево непомерно и бессмысленно, не превращаться в животное, которое все время ест, 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 только потребляет и потребляет. А так, чтобы пища была нужна для поддержания жизни. Потому что тело нам нужно, еще раз скажем, как и шаг, который нас должен довести до Царства Небесного. Итак, количество пищи не должно превышать определенную меру. Давайте скажем, какие три бывают меры, в которых мы можем с вами здесь оказаться. Первое – это действительно состояние переел. Переел, объелся. Когда человеку делается очень тяжело и проходит 30 минут, 40 минут, час, а тяжесть на желудке у него продолжается. Она не уходит, эта самая тяжесть. И он даже вынужден принимать какие-то порошки или какие-то таблетки, ну, для того, чтобы уж совсем не было плохо. Бывает, обостряются даже болезни, так? Вот это называется переедание, обжорство. Прямой, откровенный грех по страсти чревоугодия. Есть другое состояние, которое нам, мирянам, вполне допустимо. Это называется есть досыта. Отцы, помните, как называли это? Вдоволь. Вдоволь. Можно нам есть вдоволь, как мирянам? Да можно, вполне можно. Мы же с вами не те аскеты, подвижники, которые уже 20-30 лет подвязаются в подвиге поста и молитвы, поэтому ничего страшного не будет, если мы будем есть досыта. Досыта – это не значит объезд, правда? Кто-нибудь скажет, как это так досыта поесть? Вот сидел, сидел, ел, ел и насытился вроде бы, да? Как определить, человек перешел грань, в обжорство уже впал или все-таки еще только насытился? Ну, это тогда, когда человек встал из-за стола и чувствует тяжесть в желудке. И эта тяжесть проходит через 30-40 минут. Ну, через час. При этом человек, встав из-за стола, если ему надо сразу идти работать, он идет и работает. Тяжесть чувствуется в желудке, чувствуется, потому что там влаги много. Эта влага через 20-30 минут всасывается стенками желудка, и тяжести уже больше не чувствуется. Вот это значит, я не обожрался. Это значит, что я вдоволь досыто наелся. И ничего в этом худого нет для мирян, потому что у многих очень тяжелая физическая работа, у многих очень большая нагрузка, у многих очень большие семейные проблемы и так далее. И еще третий вариант. Выходить из-за стола в каком состоянии, знаете? Вот все знаете. Вот кто так делает, скажите? Вот видите, вот хорошо, мы же святых отцов читаем, мы сами говорили, да? Это все у святых отцов написано, я вот сейчас говорю и радуюсь, значит, вы тоже это все читали, я вам не новые вещи рассказываю. Остается проблема одна, как применять это? Надо научиться это применять так, чтобы и не бояться вот тех отклонений, допустимых для мирян, от того, что говорили святые отцы. И одновременно не уходить в сверх какие-то мощные подвиги, которые нам не свойственны, чтобы не повредить себя. Итак, выходить из-за стола с некоторым чувством голода, так, чтобы еще что-то человек мог съесть, это очень сложно. Это очень сложно. Это свойственно людям, которые, ну, достигли уже хорошего духовного состояния. Если мы дерзнем сразу так делать, то у нас, наверное, ничего не получится. А когда ничего не получится, что с нами случится? В печаль впадем. Как мы делаем? А все равно у меня ничего не получается. Брошу и буду чего делать? Жрать столько, сколько вот оно хочет, это самое чрево. Так вот, мы с вами смотрите, я же говорил вначале, мы с вами любители крайностей. Кто нам помогает в эти крайности впадать? Ну, тот, кто к нам представлен от самого рождения, бес. А еще и не один бывает представлен. И вот он нам помогает, и святых отцов почитать помогает. И обращает внимание на те слова, которые нам совершенно непригодны. И возбуждает в нас ревность, чтобы мы начали эти слова исполнять. Не по разуму, совершенно не для пользы. Для чего? Для того, чтобы потом вернуть нас или в отчаяние, чтобы мы все бросили, или чтобы мы потом превознеслись. Месяц мы подержались, такие, это значит, мы уже герои. Что мы начинаем при этом делать? Как в нас прелесть начинает проявляться, когда мы начинаем какие-то подвиги телесные соблюдать так удачно? Что мы делаем при этом? Всем рассказываем сразу, говорим, пост-то какое дело хорошее. Знаете, легко так сразу делается, работоспособность, настроение повышается, дома мирно сразу стало. Бес все для нас делает, все разыграет для того, чтобы мы с вами увлеклись вот этим ложным направлением, которое не для нас. Итак, святитель Игнатий говорит, что новоначальным, нас надо отнести всех к новоначальным, наверное, да? Есть кто-то подвязается в христианских подвигах уже лет 20 из присутствующих? 30? Наверное, нет, некоторым еще столько лет всего, можно даже сказать. То есть, ну, нет такого, чтобы мы сами долго уже подвязались и победили страсти. Если проверять, то страсти во всех живы, еще вовсю кипят, и мы их не знаем, и любим их еще и развиваем. Поэтому, до подвигов ли нам телесных, таких, которые свойственны были великим подвижникам? Конечно, нет. По этой причине наиболее удобное для нас с вами средство воздержания – это сыто, но не обжираться. Еще раз скажем, критерий очень простой. Если через 30-40 минут после приема пищи тяжесть проходит, если встав из-за стола, мы можем пойти начать трудиться, и при этом у нас нет одышки, нам не хочется валяться на диване, не надо пить порошки какие-то, чтобы они там помогали эту пищу желудку переваривать, который с ней уже не справляется. Как худой котел пищеварочный уже продырявился там давным-давно. И такие болезни у нас с вами бывают трагические. Вот тогда это поели, так сказать, вдоволь, досыто. Это допустимая учителями церкви норма. Не будем ее бояться, мы же с вами мирели. Теперь давайте поговорим о втором отклонении, которое у нас здесь есть. Это то, когда мы любим с вами сладости. Привязываемся к какой-нибудь пище особой, особо что-то такое почитаем, без чего уже, что, знаете, без чего уже. Так привыкли к этому, что без этого уже что? А уже за стол садиться не хочется, правда, да? Да. Некоторые вот так привыкли к майонезу, подходят к столу, майонеза нет, и сразу бегут к холодильнику. Дайте быстрее майонез. А сюда не положили, а здесь не намазали. А некоторые также любят перец, кто-то любит горчицу, кто-то любит уксус. А особо острые вот эти приправы, как говорит святитель Игнатий, они вредны, они опасны. А знаете почему? Они разжигают чрево. Потому что они так действуют на стенки желудка, что стенки желудка так раздражаются, что у нас такой аппетит разыгрывается. Еще что сильно очень влияет на аппетит, знаете? Алкоголь. Нет опытных людей, да? Праздники за столом. Сколько мы съедаем пищи? Вот будничный день. Наелись, досыто, все, ушли из-за стола. В праздники сели за стол. Сколько сидим за столом по времени? В 5, в 10 раз больше. Бывало такое? Ну, в прошлые годы, я не надеюсь, что сейчас уже такого никто не допускает, но раньше такое было. Почему мы так долго сидим? Ну, во-первых, потому что компания, во-вторых, потому что вроде собрались, а в-третьих, потому что там вино. И вот благодаря вот этому вину, которое также точно раздражает стенки желудка, инициирует усиление вот этого самого голода, разжигает вот эту самую страсть, при которой хочется попробовать, а хозяйка несет и это, и это, и это. Знаете, надо как себя в ужас привести. Вот параллельно поставить большую кастрюлю рядом на стол, и столько же, сколько мы кладем себе в тарелку, столько же в кастрюлю откладывают. Положили себе 3 ложки этого салата, 2 ложки этого, 3 ложки этого и так далее, и столько же в кастрюлю. Потом нам второе подали, потом нам чай, потом торты подали, потом морс мы пили, там какое-нибудь вино пили, и все это налить в кастрюлю. Это будет огромная кастрюля. Мы в нормальное время, когда сядем за стол, мы никогда столько не съедаем. Вот причина вот этих самых наших развлечений пикантной, приятной пищи, вкусно приготовленной, да еще и с какими-то ароматами, с приправами, да еще и под вино, да еще и под компанию. Все? И вот это услаждение всякими приятностями, всякими вкусами, вот это вторая такая, второй способ бесовский для того, чтобы держать нас в страсти чревоугодия. И мы так привыкаем к этому, что действительно уже не можем без этого за стол сесть, а порой даже и жить не хотим. Пища противной становится, и есть ее не хочется. Как надо исправиться? Как надо победить вот эту привязанность, знаете? Ну вот перестать, правильно вы сказали, перестанем это употреблять, без чего не могли жить. Что с нами будет сразу? Есть не захотим. Мы говорим, не хочу есть, аппетит пропал. Что надо делать после этого? Ну встать и уйти, аппетит же пропал. Ну по-честному поступать, я не хочу это есть. Ну так и иди. Иди, Ишак, иди, иди, походи, Ишак, потрудись немножко, поработай. И надо работой заняться после этого. Поработать что-нибудь, часик пройдет второй, и спросить себя, я хочу есть? Хочу. Я уже чувствую, что там появляется. Подхожу опять к столу, опять смотрю на эту самую пищу, которая без приправ, без майонеза. И опять думаю, не, это есть невозможно. Тогда еще надо пойти поработать. Вот так все просто. Вот мы себя должны исправлять, вот в этом плане очень легко. Страсть чревоугодия, она самая легкая. В сравнении с другими страстями, вообще ужасными. Если мы вот эту первую страсть с вами не возьмем, если мы ее не поймем, не научимся ее побеждать, то другие страсти нам просто не победить вообще никогда. Они намного сложнее, они намного хитрее, намного опаснее. Почему чревоугодие легче побеждать, знаете? Да потому что его видно. Ну, на нас же видно, на всех сразу же. Сколько съел, как ел, чем питался, сразу все видно на нас, на всех. Вот давайте попробуем победить другую страсть какую-нибудь. Печаль, сребролюбие, там, тщеславие. Такие тонкие-тонкие страсти, в которых ну, очень трудно разобраться. Так как мы их победим, если мы самую первую, примитивную, которую каждый день тренируем, садясь за стол, если ее не можем еще связать? Она же недаром отцами поставлена первая по порядку. Вот если вы еще раз откроете добротолюбие, и посмотрите, что все четыре святых отца, а также и у святителя Игнатия, и у святителя Феофана Затворника, все восемь страстей, они по порядку написаны одинаково. И первая по порядку стоит чревоугодие. С нее и надо начинать, как с самой простой и легкой из примитивной. Но зато она дает такой опыт, такое самоотречение, такую тренировку борьбы, что потом любая другая страсть начинает поддаваться. Причем преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, он говорит так, что каждая предыдущая страсть усиливает последующую. Каждая последующая страсть усиливает ту, которая идет за ней. То есть все страсти взаимосвязаны. Если мы, например, хотим победить какую-то из страстей, и она нам никак не поддается, значит, что нам надо делать? Предыдущую бороть начать. Потому что если мы предыдущую, от которой выросла это, начнем бороть, то это ослабеет тоже. Вот посмотрите, знание этих духовных законов аскетики, оно очень необходимо нам. Если мы неправильно ведем борьбу, мы никогда ничего не добьемся. Знание законов аскетики дает нам механизм, возможность вот этой самой борьбы, и применяя их, мы можем победить. Итак, привязанность к разнообразным вкусностям, приятностям и сладостям – это та вторая форма чревоугодия, в которой бесы нас легко побеждают. Скажите, привязанность в разном возрасте разная бывает? В детстве к чему привязаны бываем? Сладости какие-нибудь, да, такие жвачки, конфетки, какие-нибудь напиточки приятненькие, сладенькие. Что там еще у детей? Шоколадки, может быть. От чего, кстати, зависит, к чему ребенок привязан? От чего зависит, к чему ребенок привязан? От кого, точнее сказать, скажу уж сразу. От родителей. Папа и с мамой, бабушки, дедушки. Вот виновники того, что ребенок привязывается к каким-то определенным вкусностям и сладостям. Ну вот, у нас сейчас есть в приходе такие дети, которые конфет еще не видели никогда. Можете себе представить такое? Вот родители, понимая эту болезнь в себе, зная, до чего это доводит потом, а до чего доводит, сейчас скажем, родители, понимая, что передали это все своему ребенку, передали, а то, до чего их довело, они хорошо помнят и никогда не забудут это. До конца жизни не забудут, потому что последствия этого будут нести всю жизнь, до конца. Это уже неисправимые вещи. И вот они своего ребенка берегут изо всех сил. Берегут, чтобы не давать ему то, что привязывает его, что воспитывает в нем страсть. Знаете, почему на кассе в магазине навешаны всякие жвачки, конфетки? Знаете почему? Не только потому, что если мы там забыли, чтобы здесь по пути взяли, еще и потому, что когда родители приходят с детьми в магазин и проходят мимо кассы, ребенок что устраивает в этот момент? Ну, он просит, мягко говоря, да? Мягко говоря, просит. Если папа или мама говорят «не надо», ребенок просит громче. А если еще громче запрещают, то он устраивает истерику. Даже такое можно наблюдать. Так вот, вот эти дети, про которых я говорю, у наших прихожан, мимо кассы легко проходят. Спокойно. Он же не знает, ребенок, что это такое. Ему все равно. Видите как? Ребенок пострадал при этом, скажите. Вот он страдает, то, что его лишили конфет, и он до сих пор вот не знает. Ну, так это слава Богу, если так. Потому что какую пользу эти конфеты дают организму? Ну, есть врачи? Хоть один врач. Детские врачи говорят всем родителям, вот сами детские врачи, они говорят, не спешите, не толкайте детям ни шоколад, ни конфеты, ничего, вот это все остальное современное. Смотрите как, врачи понимают, а свои дети у них, как думаете, едят конфеты? Тоже едят. По той причине, что они сами же, являясь родителями, вложили в ребенка эти самые страсти. Так вот, мы начинаем вот с этих вот самых развлекательных вот таких вот сладостей, а потом во что это переходит? Знаете, в жизни. От этого рождается влечение к приятности. Вот эти самые сладости, они возбуждают в наших рецепторах ощущение приятности, сладости. И это нам приятно. Этот сигнал передается в сердце. Сердце наслаждается при этом. Центр духовных впечатлений – это сердце. Сигналы в сердце входят откуда? У нас есть пять форточек, пять дверей, через которые входят разнообразные сигналы в сердце, и оно на них реагирует. Знаете, что это такое? Это органы чувств. Обоняние, осязание, вкус. Что там еще? Зрение. Осязание что? А слух? Вот. Вот через все вот эти вот двери входят вот эти сигналы в сердце. Если это сигналы приятные, нам как в сердце? Приятно, нам это нравится. И мы всегда делаем то, что нам нравится. Вот к чему мы привыкли, что нам нравится, то мы будем искать, то мы и будем делать. Правильно? Ну такие же мы ведь, правда, да? И после этого нам говорят в аскетике, это надо перестать делать, это надо прекратить делать, это вред, это страсть, это грех. Какая у нас реакция будет? Вот потому аскетику так не любят. Вот потому ее так не любят. Вот стоит только заговорить про аскетику, или уши затыкают, или начинают ругаться. А почему ругаются? Потому что это обличает. Это обличает любого человека, который прикоснулся бы вот к этим самым знаниям. А когда человека обличают, и он считает себя уже нормальным, здоровым, а ему говорят, ты болен, то у него при этом возникает возмущение, как у кого? В Евангелии кто так возмущался? Фарисеи. Вот мы становимся типичными фарисеями. Когда нам говорят о нас правду, мы возмущаемся, мы негодуем, мы ненавидим, и мы даже хотим, подобно тем фарисеям, удалить этого человека подальше, чтобы он нас не смущал, не мешал нам жить так, как мы хотим жить. Значит, вот эта привязанность к сладкому с детских лет постепенно переходит в другие привязанности. Ребенок, приученный к приятным ощущениям вот такого плотского характера, он дальше и дальше ищет новых приятных впечатлений через те же там самые форточки, окна, которые входят в сердце. Дальше появляются более серьезные вещи. Где-то там появляется спиртное, где-то там появляется не только вино, но и пиво, а где-то там есть и самый страшный такой поставщик приятности, за который гоняются люди, а потом погибают, потому что эта приятность убивает человека. Это наркотик. То есть, ну, уж дальше некуда. И любые все сладости и приятности в жизни, которые мы с вами, которым привыкли, которые так любим, это следствие развития той привязанности с младенчества, к которой мы неразумно приучили наших детей, а нас приучили наши родители. Потому что мы не смогли ограничить вот это потребление в детях, не понимая беды, которую оно несет в дальнейшем. Поэтому нам с вами, взрослым людям, по себе, если посмотреть, некоторые в возрасте уже не любят шоколад. Конфеты, говорят, не надо. Взрослые люди говорят, да, я уже не люблю конфеты. А некоторые до конца едят. Но у нас есть другие привязанности какие-то. Кто-нибудь найдет привязанность в себе? Есть? С возрастом они как-то немножко деформируются, меняются. Но привязанности эти оттачиваются, становятся более какими-то изощренными, тонкими. И даже люди культурные, воспитанные, просвещенные, которые, может быть, никогда о наркотиках и не мечтали, и осуждают всех наркоманов, которые этим занимаются, и не пили никогда, может быть, так, чтобы сильно пить, как это делают в эпиохе, а все равно есть привязанности. Кто-то любит мороженое, кто-то любит торты, кто-то любит особо какие-то специфические приятные блюда, как-то приготовленные особым образом. И вот здесь мы себя легко можем поймать. Если мы к этому привязаны, и жить уже без этого не хочется, и кушать эту пищу не нравится, которая простая и примитивная какая-то, все, мы на крючке. Как мы себя проверяем? В какое время? В зависимости мы? Рабы уже или еще нет? Нам что церковь устанавливает? Во время поста. Во время поста мы себя легко можем проверить, насколько эта наша привязанность у нас сильна, насколько мы способны от нее еще пока отстать или уже вообще не способны. И вот пост, элементарные такие ограничения, которые нам устанавливает церковь, порой становятся для нас совершенно невыносимым. Есть и другая крайность поста, когда мы увлекаемся до такой степени, что начинаем переходить опять на очень строгую аскезу, постимся весь пост очень строго, а по окончании поста что с нами случается? Как пес, которого долго держали на цепи, и, наконец, он, измученный весь, срывается с этой самой цепи, и потом несколько дней бегает по всем помойкам, пока все не обижит, все свои дела псиной не переделает, и потом, поджав хвост, возвращается назад. Похоже на нас после поста? Но, к горькому сожалению, это вот такая вот печальная очень правда, потому что мы не знаем смысл поста, мы не понимаем смысл поста. Мы подходим к посту неправильно, поэтому результаты получаем отрицательные. Вот это как раз я сейчас привел пример отрицательного результата поста. Потому что после поста не должно быть вот этого вот такой ярости, вот такого жора, стремления быстрее что-то потреблять. Когда у нас начинается это жжение, вот эта горячка, послепостная, со средины поста, или близко к окончанию поста, с шестой, седьмой недели уже у нас уже что? Помыслы начинают приходить. Начинаем вспоминать, ага, скоро пост кончится, ой, сколько недель мы уже вот это не ели, вот это вот начинаем готовить. Куда мы идем? В магазины идем, уже все покупаем, начинаем заготавливать, так? Если мы вот так вот готовимся к окончанию поста, накручиваем себя, накачиваем, но потом, естественно, когда случится Пасха, праздник, величайший из всех праздников, воскресение Христово, когда надо духовно торжествовать великую победу жизни над смертью, в этот момент мы начинаем в себе воскрешать смерть. Смотрите, какой ужас. Сами в себе, в своих телах, снова начинаем воскрешать смерть. Почему? Потому что мы не можем воздержаться. Потому что мы так привязаны, у нас такая зависимость, что после окончания поста мы так расслабляемся, что не можем себя контролировать. При этом мы наказываем себя. Бывает обострение после этого? Ну вот нам все доказательство, что мы так расстраиваем свой организм таким неумеренным употреблением и опять отступлением от того ассортимента, переход в старое качество пищи, что даже организм порой не выдерживает. Таблетки опять надо пить, порошки, кишечник опять ведет себя как-то неправильно совершенно, и всем это не нравится. Ну, сами виноваты. Надо выходить из поста как? Как надо выходить из поста? Все правильно выходят. Ну, плавно выходить. Плавно, не спеша. Организм инерционная такая очень машина, которую надо очень аккуратно вот так вот выводить. Если бы мы вот таким образом выходили из поста, ни желудки у нас не болели, ни кишечник бы не страдал, ни головных болей бы не было, не обжирались, не упивались бы, продолжали бы сохранять духовный настрой. Ждать и смотреть, что получается. Мы с вами сколько лет постимся, сколько лет уже некоторые люди в храмах, в вере, сколько лет постятся, во время поста приобретают пользу, какую-то пользу, потому что чрево все-таки связывается, какая-то духовная польза приобретается, а после поста бывает резкий облом, и мы теряем не только то, что приобрели, а впадаем в состояние худшее, в сравнении с тем, с которого начинали пост. Вот такая у нас с вами несерьезная игра в пост получается. И сколько лет постимся, а пользы все нет. Чрево все не связывается, страсти все не угасают. Самолюбие все растет и растет. Вот такие вот волнообразные вот такие вот действия во время поста, они вредны. Они непонятны вообще. Ну какая польза здесь? То мучим себя, то опять распускаем себя. Ну кто так делает? Одной рукой копаем, а ногами утаптываем. Одной рукой поливаем, другой рукой поджигаем. Видите, вот абсурдно как-то все получается. Одной рукой кирпичи кладем, строим, другой скидываем со стены. Вот так вот разумный человек так может разве делать? Не должен так делать. А мы так делаем. Потому что у нас сами настрой на пост неправильный с самого начала. Потому что отношение к плоти неправильное, о котором мы сказали ранее. Плоть рано или поздно все равно умрет. Чего нам ее так насыщать? Чего нам ее так любить? Отцы так сказали, вообще очень интересно, что относись к своему телу так, как будто бы собираешься жить сколько на земле? Знаете, 100 лет. Ну, они условно, конечно, цифру назвали. Относись, говорят, к плоти своей так, как будто бы собираешься жить 100 лет. Что это означает? Означает все, что попало, как вот у нас бывает. То есть разумно, нельзя ее насиловать вплоть до такой степени, чтобы она надрывалась и надламывалась. Надо к ней, к плоти, относиться бережно, аккуратно, но никогда нельзя ее расслаблять. Вот принцип. Вот вместе с тем, что надо относиться к плоти, как будто мы собираемся жить в теле 100 лет, вместе с этим они еще добавили одну фразу очень важную. Но помни, что ты завтра можешь умереть. Посмотрите, как просто. Вот две крайности. А мы должны быть посерединке. Когда мы их обе уже знаем, вот эти два условия оба знаем, нам посерединке очень легко быть. То есть мы и заботу о плоти имеем, но всегда помним, что любить его нельзя. Завтра с ним можно расстаться. Причем нам жалко очень терять свое тело. Мы его так любим. Вот особенно, когда оно болеть начинает. Вот так мы страдаем прямо, так мучимся. А ведь мы же знаем с вами, если мы христиане православные, что тело-то у нас насколько забирается смертью? Надолго, навсегда? Насколько у нас тело забирается? Да ненадолго. Совершенно ненадолго. Если мы его так любим, мы к нему так привыкли, ну ненадолго оно забирается, а потом оно вернется. Ну как все просто? Ну чего скучать-то так сильно, а? Почему так все? Потому что мы себе жизнь без тела не представляем, потому что главное у нас все это телесное, а духовное у нас вот там, на втором, на заднем плане. Телесное у нас на первом плане, а духовное на заднем плане. Вот и вся причина. Вот то помрачение ума, которое случилось вследствие первородного греха, вот так оно в нас и проявляется. В результате мы с вами не можем правильно относиться к своему телу, допускаем разнообразные искажения. Дух наш внизу, а плоть наша наверху. Итак, если бы мы понимали, что мы, если умрем, то ненадолго, что тела наши, ну, они обречены на гниение, на смерть, на погребение в землю, но это ненадолго. При втором пришествии Христовом будет всеобщее воскресение, и тела нам наши будут возвращены в новом духовном качестве. Причем те христиане, те православные христиане, праведники, назовем их так, или хотя бы те, кто жили в покаянии. Под праведников нам очень сложно, наверное. Это когда-то там давно было, сейчас уже, наверное, это трудно очень себе представить и себе потребовать. Ну хотя бы в покаянии жить, вот так, как нам заповедуют учителя церкви. Если мы в таком состоянии проведем вот дни нашей жизни, то будем надеяться, что тело наше нам будет возвращено. И будем, если с надеждой ожидать положительного решения суда, страшного суда Божьего, то наше тело в возрасте Христа мы получим обратно. Тело, которое уже не будет ни болеть, ни страдать, не нужно будет ему работать тяжело. Ни огонь, ни вода ему будут не страшны. Оно будет совершенно. Даже пища ему не понадобится. Поэтому вот так бы нам нужно относиться к нашим телам. Итак, третье, через что нас бесы в чревоугодии ловят и губят, это когда мы не умеем соблюдать режим питания. Когда мы в промежутке между приемами пищи ходим и закусываем, что-то еще заедаем. Это тоже знакомо всем? Какая причина того, что мы ходим закусываем? Давайте скажите. Ну, по какой причине мы вот поели, из-за стола вышли, походили, полчаса, 40 минут, час, и что-то, какая-то сила нас заводит на кухню, мы вспоминаем, что там что-то оставлено на столе, и оно такое вкусное в этот момент кажется, что в желудке как будто бы сразу голод появляется. Ложный сигнал. Дает его, конечно, бес. И мы идем удовлетворять вот этот ложный сигнал. Берем еще раз, на ходу что-то откусим, заедим, и довольные пошли, как будто бы нам не хватило. Бывает такое? Некоторые признаются так, что выходят из храма, воскресный день, по дороге домой встречают киоск, где продают мороженое. Это благочестивые христианки рассказывали, я вам по секрету передаю. Вот она так думает про себя, с внуком идет вместе. Внук, баба, мороженое хочу. Выбирают такое, которое мороженое со сгущенкой, кажется. Ну, то есть, такое очень вкусное что-то говорят. Вот. Она покупает ему и себе. Они приходят домой, по одной сразу съедают, а второй экземпляр они кладут в морозилку. Потом, мол, сидим. Вот. Это они покушают, пообедают, мороженки сидят, и так они воскресный день отмечают. После того, как они духовно попраздновали, они говорят, ну телу же надо тоже утешение какое-то дать. Тело же мое дорогое, любимое. Ну как оно? Без радостей телесных. Некоторые поспят, ложатся. Бывает такое? Ну так любим свое тело, так устаем. Придем из храма, шея болит, ноги болят, поясница болит, отнимается. Хочется лечь, поесть. Сначала поесть надо обильно, как у нас это бывает, а потом прилечь. Мы же как себе говорим, ну прилягу я хоть минут на 15, правда? А сколько бывает проваляемся? Ну час некоторые говорят, полтора, два. Потом говорят, ой, вздремнуло 2 часа. Вот. Но это немощь наша. Вот здесь нас ломает уныние. Другая страсть просто подключается, через чрево берет нас. Во-первых, присыщаемся, то есть побольше съедаем, чем нужно. Во-вторых, усталость есть. Ну а в-третьих, мы не хотим побороться, мы не понимаем, что в этом грехе есть очень большая опасность. Это надо напрямую относить прямо к грехам. Люди, которые в возрасте, люди, которые больные, мы не про них говорим. Они могут и днем поспать, они могут и вечером прилечь, если им надо. Мы не про них говорим. Мы говорим про нас, обычных людей, которые еще имеют относительное здоровье, которым не обязательно днем спать. И вот такой человек, когда пришел, поел, и усталость начинала его вот так вот морить, надо такому человеку пойти заняться делом. Если дела никакого по дому нет, надо выйти на улицу, пройти вот квартал туда-сюда, только со знакомыми не встречаться. А то уныние нас, если не в виде вот этого сна поймает, то в виде болтовни. И по магазинам тоже не надо шастать, потому что там опять уныние нас захватит. Опять пойдем глазеть, чего-нибудь себе выбирать, деньги тратить. Другая страсть у нас просто подкинется. Вот если мы переборем вот этот самый сон, то всякий человек знает. Через 15-20 минут вот эта ломота, она проходит. Нет больше сна. Переломили вот эту ситуацию, и все. Дальше можем читать, дальше можем каким-то рукоделием заниматься, делами по дому заниматься. А если вот в эти 15 минут мы не пересилим себя, все, свалимся и проспим 2 часа, согрешим. Вот про те мороженки, если закончить. Значит, поели, по мороженке съели и занимаются чем-то дома. И вдруг внук начинает вот так вот ходить туда-сюда, туда-сюда, на холодильник поглядывает. Бабушка понимает, что его уже начало крутить. Потом он начинает, баба, ну дай, ну хочу мороженку. Бабушка, ну потерпи, давай полдник вот потом будет, после полдника на десерт опять съешь. Он походит, баба, не могу, дай мороженку. И в общем уже он готов заплакать, бабушке жалко его. Потому что, ну ребенок в храме тоже с бабушкой отстоял. Она ему говорит, ну ладно, на, съешь. Только смотри, холодное, осторожно. Внук начинает есть мороженое. Бабушка на нее смотрит так умилительно. И что, думаете, делает? Свою долю достает из холодильника и тоже съедает. Вместе с внуком. Кто умнее всех оказался? Хитрее всех оказался бес. Он прекрасно знает, как вот так вот по цепочке нас повести к тому, чтобы мы согрешили. Начинается с пустяка. С самого простого пустяка. Шли из храма и решили, что надо как-то воскресный день отметить. Как-то чрево свое надо ублажить. Вот купили мороженку. Ну, купили бы по одной, например. Тогда бы за второй хоть в холодильник не полезли. Нет, купили по две. И вот и попались. И так из воскресенья в воскресенье. Пока не признались, пока им уже не объяснили, что ну вы же сами всю пользу, все добро, которое вы хотели в храме приобрести, стоя 2 часа, утруждая ноги, спину, шею и поясницу, пытаясь как-то молиться все-таки, а некоторые еще и причащаются при этом. И после причастия бывает вот такой всплеск страстей. Вот даже как бывает. Итак, Церковь нас учит, что в промежутках между приемами пищи не надо ничего есть. Это тяжелая будет борьба, как вы думаете? Для тех, кто сильно себя распустил, это будет очень тяжело. Для тех, кто не сильно распущен, с детских лет приучен к режиму, никаких проблем вообще не составляет. Вот смотрите, как важно с детских лет приучить детей к режиму. Особенно тогда, когда у них уже появляется сознание, особенно тогда нужно пытаться детям объяснять, что вот надо вовремя есть и за столом есть. И не бегать никуда, и не кричать за столом, а сидеть и перед столом обязательно еще помолиться и после приема пищи. Но дети восприимчивы очень. Они делают то, что делают взрослые. Вот чему мы их научим, так они и живут. Вот такое вот, какое воспитание заложим, так оно в жизни или помогает всю жизнь, или вредит всю жизнь. Но для того, чтобы детей приучить, надо кого сначала научить? Самих себя. И вот это уже будет борьба с самолюбием. Самолюбие – это гордость. Если мы с вами в чреве вот здесь не победим это самое самолюбие, то мы его само самолюбие, гордость просто вообще никогда не победим. Там столько ответвлений, там столько всяких разных проявлений уже.